Книга Судей. Урок 2, глава 1. На прошлом уроке мы подготовили почву для изучения книги Судей, а сегодня перейдем к первой главе. Мы увидим быстрое падение Израиля с вершины успеха и свершений и, что более важно, гармонии с Богом к позиции «каждый сам за себя». Когда я говорю «быстро», я имею в виду «сволшворсуавля», то прошло всего 10-15 лет после смерти Иисуса Навина, прежде чем 12 колен начали сбиваться с пути. Нам нужно переварить интересную реальность истории Израиля, которая является одним из тех маленьких фактов, которые могут дать нам лучшее представление о том, какой была их жизнь. И это помогает нам понять, что лежало в основе истории Израиля, особенно между временами Иисуса Навина и царя Иосии, который правил Иудеей с 640 по 609 годы до нашей эры. Дело было в том, что было создано чрезвычайно мало экземпляров Торы. И они, конечно же, не попали в руки ни одного рядового еврея. Ко времени царя Давида, примерно через 300-400 лет после смерти Иисуса Навина, Тора была практически утеряна и находилась на пути к забвению. Как только племена всерьез рассеялись по Ханаану и начали прочно закрепляться на выделенных территориях, священство стало бороться за существование, не говоря уже о том, чтобы иметь какое-либо влияние. Роли священников и работников скинии, левитов, были размыты. Только несколько из 48 городов, которые были обещаны левитам на территориях колен, были фактически переданы левитам, а финансирование, которое они должны были получать от тех же самых колен для поддержания себя – и этих городов редко хватало. Скиния на момент написания первой главы книги Судей находилась в Силоме, но на протяжении десятилетий она неуклонно приходила в упадок. Ко дню царя Давида она была перенесена в Гаваон. Шатры по определению являются временными и довольно быстро изнашиваются по сравнению с каменными зданиями. Казалось бы, во сколько обойдется содержание палатки, но мы должны помнить о сложной природе этой палатки, используемых сверхдорогих материалах и количестве исключительных мастеров, необходимых для изготовления ее составляющих. Все, что нужно сделать, чтобы понять этот печальный прогресс, это поехать в Европу и стать свидетелем плачевного состояния многих величественных церквей и соборов, возникшего в результате бездействия умирающего христианства, которое сначала потеряло интерес, а затем и веру. Таким образом, когда царь Давид спросил Иегову, может ли он построить храм Господу, на самом деле это было нужно не для того, чтобы заменить скинию, а потому что древняя скиния давно была заброшена из-за ветхости, и ни у кого не было желания ее ремонтировать или должным образом строить святилище в соответствии с инструкциями, полученными на горе Синай. Давид построил какой-то шатер для размещения ковчега. Я уверен, что он был более грандиозным, чем какое-то бедуинское сооружение. Но Давид также взял на себя обязанность назначать левитов и священников на определенные должности. Поэтому мы можем предположить, что порядок обслуживания и тщательное внимание к деталям не были достаточными. И очень вероятно, что среди оставшихся священников было лишь несколько человек, которые помнили, как правильно соблюдать ритуалы и процедуры. Мы получаем некоторое представление о том, насколько несущественным и бессильным стало священство, когда смотрим на историю о том, как ковчег был доставлен из Бейт-Шемеша царю Давиду по его просьбе, и его бесцеремонно поместили в повозку, запряженную валами, чтобы перевезти его, что совершенно не соответствует правилам транспортировки ковчега. Затем человек прикоснулся к ковчегу, что было строго-настрого запрещено, и умер от этого. Эта смерть, когда Давид услышал о ней, испугала Давида. Поэтому он передумал держать ковчег рядом с собой и попросил левита, не коэна, а священника, по имени Авет-Едом, сохранить ковчег в его доме. Еще одно серьезное нарушение. Тем не менее, по причинам, в которые мы не будем вдаваться сегодня, Господь благословил дом Авет-Едома в результате пребывания там ковчега, поэтому Давид решил, что это не только безопасно, но и выгодно для него лично владеть ковчегом, поэтому он приказал доставить его в Иерусалим, и там он приготовил шатер для его размещения. Из всего этого мы видим, что священство просто выполняло приказы, что оно едва функционировало, если вообще функционировало, и что даже самое основное из всех правил, согласно которому никто никогда не мог смотреть на ковчег Завета и прикасаться к нему, означало мгновенную смерть, было потеряно для истории. Таким образом, мы обнаружим, что фраза, многократно повторяемая в книге Судей Шафети М. на иврите, звучит так. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». И если бы можно было подвести итог книги Судей, то это была бы мысль, отраженная в этом кратком, но мощном заявлении. Давайте прочитаем первую главу книги Судей. Прочитайте полностью первую главу книги Судей. В книге Судей есть важная цель, которая почти повсеместно упускается из виду. И она заключается в том, что Бог демонстрировал необходимость наличия царя над Израилем. Многие, в том числе и я не так давно, как бы рефлекторно говорили, что с помазанием Самуилом царя Саула Господь дал Израилю то, чего он не хотел им давать, царя. Но честное прочтение мнений судей показывает нам нечто иное. На самом деле Господь учил Израиль, что они не могут функционировать без царя. Они не могли следовать Божьим законам и повелениям без царя. Иисус Навин официально не был царем. Но во многих отношениях такова была его роль. Он был определен Иеговой как царь, но это было диаметрально противоположное человеческому определению понятия царь. Иисус Навин был примером идеального руководителя для Израиля, которому они не смогли последовать. Тем, кто не придет снова, пока не придет Мессия. Человеческое определение царя – это привилегированный член царской семьи, которому служат его подданные, у которых обычно нет выбора в этом вопросе. Божье определение царя – это пастырь, который является своего рода слугой для тех, кто решил следовать за ним по своей собственной свободной воле. Человеческие цари использовали живые щиты, состоящие из тысяч мужчин, которые отдавали свои жизни на благо царя. Божий царь отдал свою жизнь на благо народа. Проблема Израиля заключалась в том, что в конце концов они захотели, чтобы ими управлял царь по их и их соседей определению, и поэтому Господь позволил им это. Проблема была в типе царя, а не в идее того, что ими будет править царь. В стихе первом говорится, что после смерти Иисуса Навина люди задали Иегове важный вопрос. Кто первым снова вступит в битву с хананеями? Это был не риторический вопрос. Во времена Иисуса Навина и в течение короткого периода в начале правление различных шафетеем просить или вопрошать Господа означало использовать урим и туммим для поиска его воли. Конечно, это могло произойти только если первосвященник все еще выполнял свою официальную роль и когда племенные вожди все еще признавали определенную Богом цель и положение первосвященника. Ответ, который Господь дал через два особых камня, состоял в том, что тем племенем, которое возобновит битву, чтобы завершить завоевание Ханаана, будет Иуда. И сейчас самое подходящее время напомнить вам, что на самом деле, на момент описанных в первой главе книги Судей событий, был завоеван не весь Ханаан, и долгом каждого из 12 колен, за исключением колена Левия, которое не входило в число 12, было закончить изгнание хананеев из отведенных им территорий. Именно это причиняло Иисусу Навину такую сильную боль и разочарование, потому что в течение долгого времени 7 колен отказывались признавать свои территории. Потому что это означало бы, что они признали, какая тяжелая и опасная обязанность по борьбе с хананеями легла на них. Это ни в коем случае не означало, что вожди колена Иудина были назначены в это время для замены Иисуса Навина. Однако, как мы скоро увидим, Иуда будет играть особую и в некоторой степени самоотверженную роль среди братских колен. Первое, что сделал Иуда, пошел к Симеону, к колену, а не к человеку, и попросил их сражаться бок о бок с ними. Для этого была веская и логичная причина, как говорится в стихе 3. Симеон и Иуда были братьями. Лия была их матерью. Поэтому они были полнородными братьями, как мы узнаем, из Торы и более поздних книг для мужчины было самым обычным делом иметь несколько жен и наложниц, и поэтому только иногда братья и сестры были полнородными. Чаще всего они были теми, кого мы сегодня называем сводными братьями и сестрами. Поэтому Иуда и Симеон, по сути, подписались на взаимопомощь. И было естественно, что они это сделают. Кроме того, территория Симеона была расположена примерно в центре Иудеи. Такое соглашение было бы практически немыслимо, если бы не тесные семейные отношения. Тем не менее, всего через несколько поколений колено Иуды в значительной степени поглотило колено Симеона. Ко времени царя Соломона у Симеона больше не было своей собственной территории. И хотя некоторые сохранили память о своей племенной идентичности симеонитов, большинство из них ее утратили. В стихе 4 мы читаем, что коалиционные силы Иуды и Симеона ведут битву против хананеев и ферезеев. На данном этапе истории термин «хананей» был неспецифическим и относился ко всем племенам и народам, которые жили в земле Ханаанской, даже если генетически они не принадлежали к роду Ханаана. Многие ученые считают, что ферезеи – это не конкретное племя, а скорее конгломерат деревень, населявших горную местность. Эта битва была против человека по имени Адони-Везек. Адони-Везек – это не имя человека, это титул, который означает «повелитель Везека». Везек – это, вероятно, фамилия давно устоявшейся династии. Таким образом, когда власть переходила от одного правителя к другому, каждый последующий правитель должен был называться Адони-Везек. Это все равно, что сказать король Англии с очевидным вопросом, который из них. Следовательно, мы не знаем настоящее имя этого человека, так же, как и не знаем, где на самом деле находилось место Везек.
В завязавшейся битве Иуда и Симеон побеждали, поэтому владыка Везека бежал. Это было типично для царя. Они нашли его, поймали и отрезали ему большие пальцы на руках и ногах, но не убили его. Он довольно философски отнесся к этому неприятному повороту событий, поскольку говорит, что точно так же обошелся с 70 вражескими царями, так что Бог просто отплатил ему тем же. На самом деле это утверждение «lex talionis» – «око за око», которое в целом понималось и практиковалось во всех ближневосточных культурах. Не думайте, кстати, что использование термина «бог» относится непосредственно к израильскому богу Яхве. Здесь используется еврейское слово «элохим». Это был общий термин, используемый для обозначения любого бога. Адони Везек просто говорил, что его бог или какой-то другой бог воздает ему за отсутствие милосердия возмездием.
Число 70 мы не должны понимать буквально. 70 в этом контексте означает большое, но не точное число. Зачем отрезали большие пальцы на руках и ногах? Потому что после этого человек становился бессильным в бою. Без больших пальцев рук он не мог держать меч. Он не мог стрелять из лука. Он не мог быть эффективным в рукопашном бою или даже управлять колесницей. Без больших пальцев ног он терял подвижность. Он мог ходить с осторожностью, но не мог бежать, в том числе и от опасности. Таким образом, даже если этот захваченный царь в конце концов сбежал бы из Иудеи, отсутствие у него больших пальцев на руках и ногах означало, что дни его лидерства закончились. Он умер в Иерусалиме, по естественным причинам он не был казнен, по крайней мере, это не было где-либо зафиксировано. Далее, в стихе 8, мы видим, что Иуда и Симеон сражаются против Иерусалима и отбивают его у Иевусеев. Нам говорят, что город был сожжен в соответствии с законом Херем, законом запрета, согласно которому, поскольку это была священная война, добыча принадлежала Богу. И единственный способ отдать город Богу – это отправить его к нему в дыму путем сожжения. К сожалению, Израиль удержит Иерусалим лишь на короткое время. Иерусалим находился не на территории Иуды или Симеона, а на территории Вениамина. Позже в стихе 21 мы находим, что после его захвата он был быстро передан Вениамину. Но Вениамин либо был мало заинтересован в том, чтобы удержать его, либо был просто не способен на это и вернул его Иевусеям до времен Давида. На этом этапе истории обычно случалось так, что израильское колено захватывало ханаанский город, но часто позволяло жителям оставаться в качестве подданных и крепостных, которые платили дань, налоги победившим евреям. Это не всегда получалось хорошо, и Иерусалим был одним из таких примеров. Иуда и Симеон сражались за него и взяли его. Они должным образом отдали его Вениамину, и Вениамин позволил Иевусеям остаться. Таким образом, те немногие вениамитяне, которые все-таки поселились в Иерусалиме, вскоре оказались в меньшинстве перед более доминирующим иевусейским царем. Эта история повторялась в земле ханаанской до бесконечности. Нам нужно запомнить для использования в дальнейшем растущий контраст между коленами Иуды и Вениамина. Здесь мы видим Иуду, одерживающего победу за победой, и нам говорят, что причиной их успеха было то, что с ними был Господь. А с другой стороны, Вениамин, чей удел – неудача. Иуда захватывает Иерусалим, Вениамин отдает его. Царь Саул, первый царь Израиля, был из колена Вениаминова, и мы все знаем о его тяжелом характере и неудачах. Вторым царем был Давид из колена Иудина, и мы в равной степени знаем о его сердечном характере и ошеломляющих победах. Затем Иуда и Симеон нападают на Хеврон, который также был известен как Кириаф-Арба. Двойные, даже тройные названия были типичны в то время, поскольку они отражали переход городов из рук в руки различных народов, говоривших на разных языках. Кириаф-Арба означает «город четырех», имеется в виду конфедерация из четырех городов-государств, которые объединились для взаимной защиты и экономической выгоды. Хеврон означает конфедерация или ассоциация, что по сути является тем же понятием, что и Кириаф-Арба. Шишай, Ахиман и Фалмай были царями над тремя городами-государствами, которые образовали эту конфедерацию, и все они были сыновьями Енака. Они были Енакимами, расой крупных людей, из которой произошел гигант Голиаф. После этого Иуда и Симеон объявили войну Давиру, также известному как Кириаф-Сефер. Кириаф-Сефер означает «город книги». Но было несколько городов с таким названием, потому что это было скорее описание, чем название. Сефер означает не только книга, но и записи. Например, записи о рождении и бухгалтерские записи. Как только регион или конфедерация становились достаточно большими, они назначали один город, где хранились все важные для их общества записи, и поэтому он получил название Кириаф-Сефер – город записей. Следующие несколько стихов пересказывают историю, рассказанную в 15 главе книги Иисуса Навина, о лидере клана Иуды по имени Халев. Тот самый человек, который был одним из 12 шпионов, которые разведывали обстановку в Ханаане для Моисея и вернулись с хорошим отчетом. Халев поручил задачу по взятию Давира Гафаниилу, сыну Кеназа. Довольно интересно то, что Халев и Гафаниил, близкий член семьи, на самом деле пришли за едомитским наследием. Едомитяне произошли от Исава. Каким-то образом предки Халева стали частью колена Иудина и даже стали самым могущественным кланом в Иудее. Это то, что мы не должны легко забыть, потому что это демонстрирует, насколько давно израильский народ стал разнообразной и генеалогически смешанной нацией. За взятие Давира Халев отдал свою дочь Ахсу Гафаниилу в жены, хотя он был ее дядей. В качестве части своего приданного она получила землю, а затем и права на водные колодцы, что было чрезвычайно важным делом в районе Негев, где была приличная почва, но очень мало доступной воды. Это интересное изложение истории продолжается в стихе 16 со ссылкой на клан кенитов, тестя Моисея. Не путать с кенезитами. Кениты были кланом колена Мадиамского. Они жили там, где гора неопалимого куста возвышалась над поверхностью пустыни. Семья жены Моисея мигрировала под защитой Иуды и Симеона в район, называемый городом Пальм, и поселилась там. Нет единого мнения о том, где именно он находился. Считается, что это был Иерихон. Но некоторые ученые настаивают, что он располагался немного южнее Иерихона. Иуда и Симеон продолжили свои завоевания, воюя против Газы, Аскалона и Екрона. Да, та самая Газа, о которой мы постоянно слышим в новостях днем и ночью. Обычно говорят, что эти три города были городами филистимлян. Но на момент написания первых стихов книги Судей филистимляне еще не обосновались в этих местах, поэтому их населяли некоторые из ханаанских народов. Затем нам говорят, что хотя Иуде удалось отнять большую часть холмистой местности у других хананеев, они не смогли изгнать их из долин. И это было связано с использованием врагом железных колесниц. Проще говоря, колесницам для сражения требовалась относительно ровная поверхность. Они были почти бесполезны на крутых холмах или каменистых местах. Поэтому хананеи не могли использовать свои самые страшные орудийные платформы – колесницы в горах, и таким образом потеряли свое преимущество перед иудеей. Но равнины и долины вполне для этого подходили, и устрашающие колесницы позволяли хананеям удерживать огромные плодородные долины. Стих 22 переносит нас в другое место, и впервые в книге Судей говорится о сынах Иосифа. Сыны Иосифа были представлены коленами Манассии и Ефрема, но часто в Библии под сынами Иосифа подразумевается только Ефрем, а в остальных случаях трудно сказать, имеются ли в виду оба или одно колено. Вероятно, здесь это означает Ефрема, потому что события происходят либо на их территории, либо рядом с ней. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что все это нападение, которое мы видим со стороны Израиля, должно было произойти. Господь ожидал, что они будут сражаться в этих битвах. Чего он не ожидал от 12 колен, так это заключение договоров с врагом и поиска причин мирно жить с покоренными ими народами. Четкие указания Господа состояли в том, чтобы изгнать или убить всех жителей Ханаана. Единственными исключениями были те, кто отказался от своей верности своим нациям и своим богам и вместо этого поклонялся Яхве. Как я могу обойти это, не обратив внимания на то, что происходит сегодня в Израиле? К сожалению, нынешние поколения израильтян являются жертвами незавершенного завоевания, произошедшего более 3000 лет назад. И тогда проблема была такой же, как и сейчас – отказ верить Богу. Люди времен Иисуса Навина, да и позже тоже, хотели включить в уравнение свое собственное чувство морали, милосердия и целеустремленности, как будто каким-то образом их мнение было равно повелениям Иеговы. Оказавшись на этой земле, они рассмотрели своих соседей, увидели, что те выглядят и ведут себя очень похоже на них самих, поняли, что, вероятно, у израильтян были семейные узы со многими жителями Ханаана и пришли к выводу, что жить с хананеями было лучшим, добрым, мудрым и, возможно, более прагматичным подходом, чем сражаться с ними насмерть, с единственно возможным результатом – изгнанием этих хананеев из их домов, из их земли или полным их уничтожением. Давайте посмотрим правде в глаза, что бы мы сделали, столкнувшись с таким выбором.
Что ж, я думаю, у нас есть ответ на этот риторический вопрос, если мы будем достаточно честны сами с собой. В то время как современная церковь неодобрительно смотрит на варварские указания ветхозаветного Бога Израиля относительно хананеев, мы склонны одновременно критиковать израильтян за то, что они не полностью выполняют эти приказы. Таким образом, сегодня в продолжающейся и еще незавершенной битве за Ханаан, которую ведет современный Израиль, большинство церкви склоняется к идее прекращения огня, помощи и беспристрастного отношения к врагам Израиля, арабам и мусульманам понимания и сочувствия, когда враги требуют еще один кусочек Израиля для себя в надежде на прочный договор о мире и сотрудничестве между Израилем и их врагами, чтобы каждый мог спокойно жить сам и дать спокойно жить другим. Затем мы указываем на нашего любящего Мессию Иешуа и заявляем, что ветхозаветные Божьи устремления и требование избавить землю от людей, которые выступают против Израиля и противостоят Богу Израиля, были объявлены недействительными. Терпимость ко всем и вся – это новая цель, и Бог Нового Завета хочет мира практически любой ценой. Израиль также охвачен желанием увидеть конец войны. Поэтому они продолжают путь своих предков и заявляют, что их чувство гуманности и справедливости превосходит повеление Иеговы относительно завоевания земли обетованной. Это причина неразрешимой ближневосточной проблемы. Не нефть, не ислам, не ООН или ЕС. Именно непослушание и неверие не только среди евреев, но и среди христиан тормозит окончательное решение, а не неадекватная дипломатия или недостаток искренности. Позвольте мне предупредить всех, кто слушает, что поддерживать идею о том, что Израиль должен отдать землю своим врагам, оскорбительно для Господа. Те, кто хочет, чтобы Израиль принял мирное соглашение, согласно которому Израиль уступает права на храмовую гору тем, кто поклоняется ложному богу Аллаху, чтобы они могли устроить там языческое место поклонения, являются соучастниками идолопоклонства. Те израильтяне, которые ищут этих вещей, отрицают завет Авраама и говорят, что Господь Бог не прав и не имел в виду то, что он сказал, или не способен осуществить это.
Но позвольте мне также сказать кое-что, что может вас удивить. Битва при Армагеддоне – это всего лишь последняя битва священной войны за Ханаан, в которой лидеры, последовавшие за Иисусом Навиным, затем Давидом, Соломоном, а теперь и избранным правительством Израиля, решили, что сражаться не стоит. Мы, христиане, радостно поем о пришествии Иисуса и молимся, чтобы сегодня был тот самый день, но почему-то мы не можем связать это с тем, что тот же Мессия, который пострадал и умер как кроткий агнец ради нас, возглавит эту последнюю битву за завоевание Ханаана, он будет таким же безжалостным, каким Иегова ожидал увидеть Иисуса Навина и тех, кто последовал за ним. И ни один человек, который откажется от своей верности Богу Израиля и его Мессии, не останется в живых на этой планете, когда Иешуа, наконец, сложит свой меч мести. Завоевание земли ханаанской не закончено. Оно происходит прямо на наших глазах, худшее еще впереди. И еще больше влияние этого завоевания распространяется на всю землю. может оказаться, что как последователи Иешуа мы не сможем полностью избежать всех последствий этой 3400-летней битвы, но мы можем сделать выбор быть на правильной стороне.
В стихе 22-м «Колено сынов Иосифа», вероятно, только Ефрем, нападает на город Бейт-Эль, который когда-то был известен как Луз. Город Гай находился совсем рядом. На самом деле Гай и Бейт-Эль вполне могли быть одним и тем же городом, просто слегка перемещенным после разрушения, или городами-побратимами. Когда Ефрем приблизился к городу, человек из Бейт-Эль решил сотрудничать с некоторыми ефремитскими шпионами и показать им хороший способ проникнуть в город. Взамен ефремитские шпионы пообещали позволить этому человеку и всей его семье пережить грядущее нападение. Это перекликается с историей нападения на Иерихон и Раав, проститутки-трактирщицы из ранних частей книги Иисуса Навина, но на этом все сходство между двумя историями заканчивается. Этот человек из Бейт-Эль не проявлял никакого интереса к Богу Израиля, и его единственным мотивом было сохранение жизни. Он был готов даже совершить предательство, чтобы спасти свою шкуру. В том, что произошло здесь, не было чести, как это было с Раав, которая обратилась до того, как встретила шпионов, и в основе ее решения была ее верность Богу Израиля. В следующем стихе мы получаем интересную и поучительную сноску, в которой говорится, что этот человек из Бейт-Эль отправился в страну хеттов, современная Турция. И там построил город и назвал его Луз. Другими словами, после того, как он предал свой родной город разрушению от рук Израиля, он пошел и возглавил строительство нового города и дал ему то же название, что и своему прежнему. Из чувства вины, возможно. Отсюда и до конца первой главы мы в основном видим список неудачных попыток различных израильских племен изгнать различные группы хананеев со своих территорий. По сути, это создает условия для того, что мы увидим в одной или двух главах книги Судей. Манассия не смог изгнать хананеев из Бефсана и прилегающих районов. Многие из вас бывали в Бефсане и там, где находятся обширные римские руины. Они также не могли предотвратить захват хананеями Мегиддона, очень важной крепости на перекрестке основных торговых путей, а также места, откуда открывается вид на обширную часть долины Изреэль. Нам говорят, что со временем Израиль смог подчинить их в достаточной степени, чтобы использовать для принудительного труда. Но здесь мы снова видим, как утвердилось новое израильское мышление. Для этого поколения израильтян проблемой были целесообразность и экономика. И Божьи цели уступили место этим слабым и эгоистичным желаниям. Ефрем потерпел неудачу в Газере.
Завулон последовал примеру своих братьев и позволил врагу остаться, но использовал их с экономической выгодой.
Асир последовал их примеру на своей территории.
Нефалим заключил мир и жил вперемешку с хананеями на некоторой их территории, но смог подчинить их в других частях.
В последних двух стихах готовится почва для объяснения переселения Дана с их территории, которая граничила с территории Иуды, к западу от Иудеи.
Дан не только не смог победить людей на их территории, но и жившие там амореи прогнали Дана в горы. Мы обнаруживаем, что Дан, в конце концов, двинулся на север, к границе Ливана. Вскоре Иуда аннексировал бывшую территорию Дана, и они смогли победить амореев. хотя Иуда снова предпочел использовать амореев для принудительного труда, а не следовать Божьим указаниям полностью избавить землю от них. В конце концов, мы можем сказать это о состоянии 12 колен в результате всего того, что мы обсуждали сегодня. Первое. Израиль просто не смог изгнать хананеев. Хананеи прочно окопались на этих территориях, а мышление Израиля изменилось с завоевательского на дипломатическое. Вместо единоличного владения землей до сожительства с теми, кого Бог счел неприемлемыми для него. Второе. Израиль обнаружил, что их свобода передвижения сильно ограничена, поскольку их контроль над территориями был неравномерным. Третье, еще более проблематичным в долгосрочной перспективе, было то, что порочность поклонения хананеев ложным богам оставалась неизменной и, следовательно, представляла острую опасность для чистоты и святости Израиля, а также ежедневно искушала их ослабить преданность Яхве. Четвертое. Израиль решил, что лучше создать и поддерживать хорошие отношения, чем изгонять хананеев со своей земли. На самом деле они видели, что во многих отношениях хананеи, которых они смогли подчинить, представляли собой готовую и пригодную к использованию рабочую силу, поэтому для них не имело смысла отсылать их прочь. Я завершу сегодняшний урок коротким комментарием. Мир, который создают люди, это не тот мир, который предписывает Бог. Для людей мир неизменно является результатом либо войны, либо компромисса. В войне, по крайней мере до нашей эры, одна сторона побеждала, другая проигрывала, одна подчиняла другую. Сейчас более чем когда-либо люди стремятся к компромиссному типу мира. Это не тот тип мира, о котором говорит Иегова в своем слове. Его мир абсолютен, он не предполагает компромиссов и возможен при свободном волевом выборе людей служить Господу и никому другому так, как он требует, чтобы ему служили. Израиль не видел ничего плохого в своем подходе к заселению Ханаана. Израиль не видел ничего плохого в их подходе к битве. Их новой целью было установление мира со своими соседями. Они участвовали в праздниках и обычаях своих соседей, проявляли уважение к верованиям своих бывших врагов и даже к их ложным богам, и в результате наслаждались отдыхом и плодотворностью, которые были в основном созданы человеком, и таким образом мало походили на то, как выглядели божественный отдых и плодотворность. Браки между хананеями и евреями стали повседневным явлением и воспринимались без особого сопротивления или раздумий. Большинство людей с обеих сторон рассматривали их как благо. Израиль был слеп к своему состоянию и не хотел признавать, что они нарушили веру в своего Бога, потому что они были уверены в себе и своей способности создавать свою собственную мораль без руководства Господа. Мы увидим, как Господь относится к этому на нашем следующем уроке.